Мир Божий вам, братья, сестры. Откройте, пожалуйста, Евангелие Марка. Святое благовествование Марка, 10 глава. Я буду читать с 35 стиха. 35 стиха по 45. Тогда подошли к Нему, то есть к Иисусу Христу, сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в твоем, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же подозвал их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. А кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Аминь. Помолимся нашему Господу. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, благодарим Тебя сердечно за то, что дал нам в этот вечер собраться, хотя и в небольшом количестве. Господи, но мы так благодарны Тебе, что Ты не смотришь на количество людей, а Ты, Господи, пребываешь там, где Тебя приглашают. И мы также, Господи, по Твоему верному обещанию, которое Ты дал нам на страницах Твоего Слова, мы также просим и молим, чтобы Ты сегодня присутствовал в каждом сердце, находящемся здесь, сделал нас способными понимать Твое Слово, сделал нас способными принимать Твое Слово. А я также прошу Тебя, чтобы Ты сделал и меня тем, через кого Ты бы мог бы передать именно Свое Слово для принятия здесь всеми находящимися. Господи, Ты знаешь, что ни я, ни кто другой не способен это сделать. Это только Дух Твой Святой может сделать. И сделал нас действительностями, приемниками Твоего Божественного Слова. А поэтому, памятуя свое несовершенство, мы просим сделать Тебя для Твоей славы, для нашей радости и утешения. Благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам, а также и тех, кто еще находится, возможно, в пути, поспешая в дом Твой. Благослови, Господи, и даруй каждому возможность прибыть сюда для нашего совместного поклонения, служения Тебе. Услышь молитву мою, все это я прошу во имя Иисуса Христа, и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, очень поучительный диалог. Эту историю описывает также нам и евангелист Матфей. Прочитайте дома, 20 глава. Так вот, история очень поучительная. И разница между тем, что описывает евангелист Матфей и описывает евангелист Марк, заключается только в том, что Матфей пишет, что когда они пришли к Иисусу, они пришли вместе с матерью своей. И она просила у Иисуса Христа. И когда он спросил у нее, что ты хочешь, она говорит, я хочу, чтобы ты сделал в твоем царстве, чтобы один мой сын сидел по правую сторону, а другой по левую. Здесь нету никакого расхождения. Абсолютно. Почему? Потому что они вместе пришли, потому что их желание было одинаково, что у сыновей, что у матери. И, по всей видимости, и она повторила, вернее, она сказала, и они повторили. Так что здесь никакого расхождения не существует. И мать, и ее сыновья были наполнены одним желанием. Так вот, о чем здесь идет речь? Даже глубоко верующие люди иногда молятся, не зная, о чем молиться, не зная, о чем они просят. Так сказал Христос, смотрите. Христос говорит им, когда они попросили, Иисус говорит, не знаете, чего просите. Вот о чем здесь главная мысль. Что даже глубоко верующие люди, любящие Господа, могут в своих молитвах излагать честолюбивые желания. Именно то мы видим в этой просьбе. То есть неправильные. То есть их молитвы показывают абсолютное непонимание истины. То, о чем можно просить, и то, чего не нужно просить. Третье. О чем говорит реакция остальных учеников на ошибочное понимание истины Иаковом, Иоанном и их матерью? Итак, посмотрите. Они, когда услышали, они вознегодовали. Так написано. Начали негодовать на Иакова и на Иоанна. Так вот, о чем говорит эта реакция? И те, и другие далеки от совершенства. И те, которые по ошибке неправильно молились, и те, которые слышали эту молитву, начали негодовать. Они одинаково, и те, и другие неправильно поступали. Взаимоотношения между верующими и взаимоотношения между людьми этого мира, они совершенно отличаются друг от друга. Вот о чем здесь Христос хочет их научить, вот чему Он хочет их наставить. Он не защищает Иакова и Иоанна, Он сказал то, что они неправильно просили, не знаете, о чем просите. И тем не менее, 10 оставшихся ничем не лучше этих двоих. Так вот, что я хотел, во-первых, обратить ваше внимание из прочитанного текста. Первое. Быть в родственных отношениях со Христом или же родственные отношения с Иисусом Христом не дают права на честолюбивые молитвы и просьбы. Не оправдывают. Так вот, интересное явление. Есть люди, которые совсем не молятся. Вы, наверное, наблюдаете, что очень много людей, которые очень редко молятся или совсем не молятся. Но есть также и люди, которые злоупотребляют молитвой. Каких людей больше? И первое, и второе, или вернее, первые и вторые люди, они не делают чести молящимся. И те, которые не молятся, и те, которые злоупотребляют. Так вот, о чем всех их предупреждает Господь в этом диалоге? О чем говорит? Посмотрите, Он начал им объяснять, они идут, это уже последнее путешествие, они должны войти в Иерусалим, и Христос знает, что Его ожидает в Иерусалиме, Его ожидает оппозиция врагов, Его ожидает оппозиция друзей, Его ожидает страдания, Его ожидает смерть, распятие, все это, Он это все знает. И Он идет, и Он им объясняет все это. И помните, прошлый четверг мы говорили с вами о том, последнее предупреждение ученикам о своей смерти, о своих страданиях. Так мы и прочитали. Смотрите, 33 стих. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам, книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычниками, и поругаются над Ним, и будут бить, и оплюют Его, и убьют, и в третий день воскреснет». Он им об этом говорит. И смотрите, что получается. Какая реакция? Иаков и Иоанн, когда это услышали, они что? Они же ведь... Есть предположение о том, что они были в родственных отношениях с Иисусом Христом. Насколько это точно, я не собираюсь объяснять, но тем не менее, многие богословы так считают, что Иаков и Иоанн, они были в родственных отношениях с Иисусом Христом. Так вот, пока остальные рассуждали об этом, или пока остальные все это осознавали, то, что он говорит, Иаков и Иоанн, и там их мама также была, они решили воспользоваться тем, Он же сказал, что Он воскреснет, когда они убьют, надругаются, все. И Он воскреснет. Так вот, дорогими, они решили воспользоваться этим и попросить заранее, они ведь знали, что в Его царстве они как здесь были Его посланниками для проповеди Евангелия, так и в Царстве Божьем. Помните, Христос им сказал, что вы погибите и сядете на 12 престолах и будете судить мир. Когда Петр спросил, что нам будет, вот мы все оставили. Так вот, сядем на 12 престолах, это уже ж хорошо, правда? Это величайшая честь. Но заметьте, насколько люди бывают честолюбивые, даже такие, как апостолы, и то, да, мы сядем на 12 престолах, но мы хотим еще рядом с тобой. Вот, один по правой, другой по левую сторону. Так что вот такие бывают просьбы. Так вот, примером этому, возьмите даже... Мы с вами когда-то уже разбирали родственные отношения. Вы помните однажды, когда Христос находился в одном городе, и Он проповедовал в одном доме, Он излагал тайны Царства Небесного, весь дом был заполнен людьми. И что, приходит Его мать, и пришли Его братья, и пришли Его сестры там, и они передают... Они не могут войти сюда, почему? Потому что здесь все занято. Они предают, что он объясняет тайны Царствия Божия, а они вместо того, чтобы быть на первых рядах и первыми слушать и внимать то, чему он учит, они где-то там ходят по задворкам, и они передают, что покончай, хватит уже, пора тебе, мы пришли за тобою. Почему? Потому что распустили слух тогда, об Иисусе Христе, что он вышел из себя. То есть он потерял контроль над собой, он не владеет собой. Вот как оно получается, дорогими. Родственные отношения. Чужие люди, совсем те, которых он не знал, с которыми никогда он не рос, не воспитывался, за ним тысячи мы ходили, слушали, наслаждались тем, чему он учил. А братья его, помните, они не верили в него. Это тяжело, это очень тяжело переживать подобную ситуацию. Так вот, этим решили воспользоваться также Иаков и Иоанн своими близкими отношениями с Иисусом Христом. Помните, сколько раз мы находим в Евангелии, что когда Христос имел какое-то особое общение со своим небесным Отцом, он брал с собой троих – Иакова, Иоанна и Петра. Второе, на что обращаю ваше внимание, ошибочное понимание Писания не оправдывает ошибочных молитв и ошибочных просьб. Не знаете, чего просите. Да, в действительности, в какой момент была их просьба? Их просьба прозвучала тогда, когда он объяснял им, что его слава, его величие заключается в его смерти, в Голгофской смерти. Вот оно, где его слава, где его величие, где Бог, где он будет прославлен и где будет Небесный Отец прославлен благодаря Голгофской жертве Господа Иисуса Христа. Вот где его слава. Они этого не понимали и не знали. Они видели только совершенно другую славу, славу Его Царствия, когда Он придет. Вот на что они рассчитывали. И поэтому, когда Он сказал, что да, они убьют Его, но Он воскреснет третий день, в их менталитете, в их сознании сразу возникло то Царство, которое Бог обещал для Израиля, когда они сядут на 12 престолах. То есть, непонимание. И это непонимание приводит иногда нас к тому, что мы даже неправильно можем излагать наши молитвенные просьбы перед Господом. И мы этому свидетели. И это бывает довольно часто и в наше время, когда люди излагают какую-то просьбу в своей молитве перед лицем Господом, и эта просьба показывает, что человек не понимает, о чем он просит. Так вот, ошибочное понимание Писания не оправдывает таких просьб. Да, они верили в воскресение, да, он воскреснет, да, он воссядет, и они вместе с ним воссядут на престоле славы. Почему бы нам не воспользоваться этим моментом и не попросить, чтобы нам тоже сесть с ним вместе на престоле, только одному по правую, другому по левую? Вот оно что. Посмотрите, куда направляет Христос взоры учеников. Да, он сказал, вы не знаете, чего просите. Да, вы не знаете. И он направляет, куда их взоры, и он их спрашивает, хорошо, можете ли вы пить чашу, которую я пью? Да, они говорят, можем. Хорошо, а можете ли вы креститься крещением, которым я крещусь, говорит Господь? Да, можем. И они понимали то, о чем он говорит. Чаша скорби. Он обещал им, и он говорит, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил, и вы будете победителями. Так вот, дорогие, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. То есть нам, как последователям Иисуса Христа, нам придется много пить из этой чаши скорбей. И это реально. Это не что-то, не какое-то воображение. Хорошо, он говорит, а крещением, которым я крещусь, вы можете креститься? Крещение – это означает погружение. Вы можете погрузиться вот в эту божественную истину моей славы, моего голгофского подвига, то, ради чего я пришел. Вы можете погрузиться в него настолько, чтобы оставаться там. Да, они говорят, мы можем. И Христос тоже говорит, что да, вы будете и крещением креститься. Да, Он говорит, вы будете пить эту чашу, все. Но есть некоторые вещи, Он говорит, которые не от меня зависят. От кого? Он говорит, отдаст, 40 стих, отдать сесть у меня по правую и по левую сторону не от меня зависит, но кому уготовано. О чем это говорит, дорогие мои? В этих словах скрывается очень и очень важная библейская истина, утверждающая Божий суверенитет в деле нашего спасения, в деле нашего положения на небесах. Смотрите, но кому уготовано? Оказывается, что от создания мира, еще прежде чем Христос пришел на землю, прежде чем Он вочеловечился, прежде чем Он пострадал и умер на кресте, уже на небе были уготовлены для каждого места, для всех последователей, в том числе и для учеников. Это решала небесная божественная Троица. Так вот, дорогие мои, как же нам в потустороннем мире, в Твоем Царстве зарезервировать места, говорят Иаков и говорит Иоанн. Нам хотелось бы уже сейчас зарезервировать эти места. А Христос говорит, они уже зарезервированы для вас. И их никто менять не собирается и не будет это менять. Это сделано Богом прежде создания мира. Посмотрите, если вы думаете, что это не так, прочитайте Ефесянам послание святого апостола Павла, 2 глава, посмотрите, что он пишет здесь. С 4 стиха «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей». В благости к нам во Христе Иисусе. И дальше, смотрите, он говорит, ибо вы благодатью спасены через веру, и сильный от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Так вот, замечайте, что здесь сказано, что Он нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. И заметьте, Павел утверждает здесь, он не просто говорит, что возможно, а может так или нет, он говорит, и воскресил с ним, и уже посадил на небесах во Христе Иисусе. Уже. Это чудесно, дорогие мои. Это то, что даже не укладывается в нашем разуме, в нашем сознании. Нас еще не было. Еще не было жертвы Христа, еще только начиналась вот эта материя, вот эти вот пылинки Вселенной собираться воедино, когда по слову Творца Всевышнего, Владыки, когда Он сказал, что сотворим небо и землю, и Он сказал, и по слову Его все начало созидаться, то уже прежде всего этого в Небесной Троице уже все было предначертано. прежде создания мира, агнец, закланный за нас. Когда, с какого времени? Прежде создания мира. Вот о чем говорит Священное Писание. И апостолы не понимали этого еще. Я думаю, что и мы не все понимаем. Почему? Потому что очень часто, когда речь идет о спасении, люди в затруднении ответят, спасены ли они или не спасены. Хотя Писание очень ясно говорит на этот счет. Итак, дорогие, посмотрите, третье, на что обращаю внимание ваше, непонимание верующими отдельных истин Писания не оправдывает недовольство и ропот других людей. Вы согласны с этим? Как часто мы недовольствуем, как часто мы ропщим, когда мы услышим что-то не совсем понятное. И мы начинаем возмущаться, мы начинаем роптать. Господь не одобрил. Почему? Потому что Он хочет сказать 10 ученикам, вы точно такие же честолюбивые, как и эти двое, вы ничем не отличаетесь, вы на одном уровне. Перед Господом, дорогие, мы все на одном уровне находимся. Да, друг перед другом, может быть, кто-то чуть выше или ниже, это другое. Но Господь, если смотрит на нас, то Он в действительности смотрит на нас, как на одном уровне. Посмотрите, мы с вами, когда проходили 9 главу, смотрите, 34 стих, вернее, начнем с 33 стиха, 9 глава. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил учеников, о чем дорогою вы рассуждали между собою? И они молчали». Почему? 34. «Молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше». Вот оно. Оказывается, что и они такие же, как Иоанн и Иаков. Они ничем не выше их духовность. Так же честолюбивы. Так же думаете, помышляет кто из нас больше. Посмотрите, Евангелие Луки, 22 глава, 17 стих. 22 глава, 17 стиха. Это уже было не в Капернауме. Это уже было во время вечери, когда Иисус Христос совершал вечер, они укушали пасхального агнца. И вот Он встал с вечери, смотрите, взял чашу, благодарил, сказал, примите, едите ее между собою, разделите между собою. И дальше вот и объясняет им, и говорит, что вот рука предающая меня со мной за столом. И 22 стих, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. А 24 стих говорит, и тогда был спор между ними, кто из них должен был почитаться большим. Это уже не в Капернауме, дорогие. Это уже здесь, когда Христос берет хлеб, преломляет, когда Христос берет чашу эту и говорит, и начинает говорить вот эти две величайших божественных истины о том, что это означает, что это прообраз ломимого Его тела, Его пролитой святой крови. А они рассуждают, кто из них больше. Я не с целью осуждения говорю, поймите меня правильно, но я хочу, чтобы мы поняли то, что Христос начал здесь их учить, и начал Он им говорить, когда они начали возмущаться. И тогда, смотрите, наш Господь, насколько Он тактичен, насколько Он любезный, Он не стал что-то сразу, знаете, там их обличать или что-то, или стыдить, нет. Он их подозвал, Он подождал, пока они пойдут, и Он начинает им объяснять, с чего Он им назначил. Он говорит, Вы что, разве вы не знаете, что делается в этом мире? Князья господствуют в этом мире над людьми. А вельможи, что они делают? А вельможи властвуют над народом, над людьми. Это в мире, дорогие мои. Так делается в мире. То есть Христос подает им пример. Вот. И этот пример, посмотрите, хождения перед Богом. Он направляет их взоры, смотрите, на этих политических лидеров. И он показывает, что, казалось бы, на первый взгляд, эти политические лидеры, они должны беспокоиться о народе, они должны беспокоиться, защищать народ. А у них даже и в мыслях этого нету, дорогие мои. Поэтому люди, которые верят этим выступлениям, это значит, что-то у них не в порядке с их разумом. Почему? Потому что, смотрите, Христос говорит, не я, Христос говорит, вы что, не знаете? Князья господствуют, то есть эти люди достигают этих вершин, у них даже и в уме нету, чтобы сделать жизнь простых людей, скажем, легче или еще как-то, нет. Их цель – завладеть властью, чтобы господствовать над другими людьми. И не только это, не только господствовать, а чтобы величаться. А потом он говорит, а в среде верующих совершенно иное взаимоотношение. Это не так. Поэтому вы не должны возмущаться, это ваши братья. Вы практически все одинаковы в духовном смысле, вы все одинаковы в духовном возрасте, да. Здесь совершенно противоположно, дорогие мои, мерилом величия церкви есть служение другим людям. Вот мерило церкви, мерило христиан. Кто хочет быть из вас больше, тот должен быть слугой. Вот мерило церкви. К сожалению, этого сегодня множество христиан этого не понимают. И они идут в церковь для того, чтобы получать, чтобы что-то взять оттуда, недри. В царстве мира мерило славы совершенно иное. В царстве мира мерило славы, что деньги, власть, насилие. То есть царство мира мерило славы заключается заставить подданных, чтобы они служили этому человеку, чтобы они почитали этого человека, чтобы они кланялись этому человеку. Вот мерило мирской славы. О чем вы спорите, он говорит, кто из вас больше? Пожалуйста, нет никакого ограничения для духовного роста. Христос говорит о том, что, пожалуйста, вы хотите быть большим, вы хотите расти, для этого есть все основания. Какие? Пожалуйста, служите друг другу тем даром, который вы получали. Вы помните такое детское стихотворение? Если хочет жить легко и быть Богу близко, держи сердце высоко, а головку низко. Чем ниже голова склоняется, чем больше человек смиряется, уничижается, чем больше он отдает себя, тем больше величие этого человека, его слава, его духовность. Вот как в церкви. Итак, в заключение я хочу сказать, что истина, которая заключается в этом удивительном, интересном диалоге, эта истина, во-первых, раскрывает нашу плотскую, греховную сущность. Да, нам всем свойственно именно такие вот ошибочные просьбы, себелюбивые, вот, или же честолюбивые просьбы. Я не говорю эгоистичные, потому что это может быть немножко уже грубовато звучит, но тем не менее в каждого из нас они есть. И мы должны понимать. Каждый из нас имеет свои несовершенства. Если в каком-то вопросе, в каком-то деле кто-то из нас выше другого, то в другом деле, в другом вопросе ниже. Поэтому у каждого из нас есть и свои достоинства, и свои несовершенства, и мы должны это понимать. И Господь наш нас терпит таковы, какие есть мы на самом деле. К сожалению, больше всего есть люди, которые больше всего любят и считают своим долгом вести наблюдение за другими и осуждать других людей. К сожалению, факт остается в силе, да. Эти люди никогда не видят своего несовершенства, абсолютно нет. Правильно так, как они думают, хорошо сделано так, как они сделали, и плохо все то, как другие думают, и плохо то, как другие делают. И многие вещи у этих людей. И поэтому ропот, поэтому недовольство. Почему? Потому что эти люди не понимают, что они так же несовершенны, как и те, которые, может быть, это дело сделали хуже, чем они. И Христос говорит, не должно быть. Но между вами да не будет так. Вот что сказал Христос, дорогие мои. Поэтому, если Христос запрещает это делать в церкви, то те люди, которые не слушаются и делают это, против кого идут они? Подумаем это. Поблагодарим Господа за то, что на страницах Священного Писания Он оставил нам этот удивительный диалог, который учит нас, как мы должны жить и как мы должны поступать, учит нас правилам общежития в церкви. Да поможет нам Господь уразуметь эту истину. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже, благодарим Тебя и славим, и превозносим Тебя за Твое долготерпение, Господи, за Твою неизреченную любовь и милость, явленную нам в Твоем возлюбленном Сыне. Господи, это то, чего разум наш не может постигнуть, насколько Ты велик в Своей любви. Ведь Ты в нас не нуждаешься, Господи. Ты самодостаточен, Ты пребываешь в вечной славе, Господи. И однако же Ты восхотел в Своей любви, в Своем милосердии, чтобы спасти Своё творение и разделить с Ним вечное блаженство в Царстве славы Своей, Господи. Ты отдал Своего Единородного Сына на эти ужасные пытки, страдания и даже смерть. Боже наш, Боже наш, открой наш разум, чтобы мы могли уразуметь эту истину. Ты оставил славу небес и снизошел в этот мрак, в эту тьму, в это адское состояние народа, Господи, для того, чтобы ценой своих страданий спасти нас. Господи, зачем, за что мы держимся и цепляемся здесь, на этой грешной земле? Боже наш, помоги нам, чтобы мы глубоко осознавали, кто мы есть на самом деле, чтобы мы не высокомудрствовали, Господи, и честолюбивых желания и просьбы, чтобы никогда не произносили наши уста, но чтобы мы всегда размышляли, думали только то, что чисто, что достославно, что похвала, Господи, что служит для славы Твоего святого имени. Об этом, Господи, учи нас быть внимательными, заботливыми друг о друге, Господи. Помоги нам в этом, ибо мы, Господи, не способны проявлять эту заботу друг о друге. Благослови всех больных в нашей церкви, каждую душу, Господи, я приношу на руках молитвы Тебе. И сейчас я прошу Тебя за брата Милеева также, Ты знаешь и его состояние,
Господи, Ты столько лет хранил его, Ты столько лет употреблял его в деле служения, Господи, я благодарен Тебе, что мы вместе с ним начинали служение там. И теперь также Ты свел нас в одной церкви. Слава Тебе за это, Господи, и поэтому прошу, чтобы Ты благословил и дал силы, довел его до тех небесных врат, где Ты будешь встречать всех любящих и уповающих на Тебя. Услышь нас, благослови брата Дакимовича также. Мы о нем просим, чтобы Ты даровал ему выздоровление, и он мог возвратиться в церковь также на служение, которое он столько лет нес безупречно. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови спевку предстоящую. А тех, кто будет домой отъезжать, также благослови. Слава Тебе за все, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.